Добрый вечер всем еще раз. И я тоже была рада возможности поговорить об этой атмосфере еврейского дома. Значит, позвольте начну тезисно. Для того, чтобы нам удалось воспитать наших детей в еврейском духе, в нашем доме должны быть две вещи. Атмосфера трепета перед Всевышним и атмосфера любви к Нему. Всего ничего. Так? Так вот, давайте попробуем понять, что же это такое. И с вашего разрешения я начну с еврейской притчи, которую рассказывают про великого защитника еврейского народа Рабби Лави Ицхака из Бердичева. Значит, история говорит так, что эрев Песах, после того, как уже по закону нельзя пользоваться хамецом, то есть еще до полудня, он вышел из дома и попросил привести к нему нескольких гоев контрабандистов. Ну, значит, привели к нему этих товарищей, он спрашивает их, могут ли они для него там раздобыть какой-то запрещенный товар. Да, пожалуйста, нет проблемы, будет стоить дорого, потому что на границе стоит сильная охрана, и провести это недешево, и то, и сё. Ну, в общем, пожалуйста, они организуют все, что они нужны. Окей, после этого разговора он выходит на улицу и начинает обращаться к самым простым евреям. Может ли ему кто-нибудь принести кусочек хлеба или печенья или еще какой-то хамец? Все смотрят на него удивленно и говорят, значит, время продажи хамеца прошло, откуда же мы возьмем тебе хамец? Что продано, то не наше, что не продано, то выброшено или сожжено, нет хамеца. Значит, вознес он руки к небу и говорит, Рибоно шелолам, царь мира сего, посмотри на евреев и на другие народы. Царь России поставил пограничников, поставил охранников, чтобы боролись с контрабандистами. И я могу купить контрабандных товаров, сколько я хочу, были бы деньги. Ты повелел евреям не есть хамец в Песах. И уже за полдня до Песаха, сколько бы я ни заплатил, я не могу найти ни у одного еврея кусочек хамеца, хоть ты не расставил никакой охраны. Так вот, вот этот вот естественный трепет перед Всевышним, что если что-то запрещено, то это нельзя и все. Это было частью воспитания любого религиозного еврея на протяжении многих столетий. И, к сожалению, мы сегодня очень отошли от этого, но это то, к чему мы должны в первую очередь самих себя воспитывать, что если есть запрет, мы к нему не приближаемся, не потому что, как тут два урока тому назад говорили, вот мы нарушаем, и с нами ничего дурного не происходит, а потому что мы не хотим нарушать волю Всевышнего. Но тогда Это звучит очень страшно и почти безнадежно, потому что мы все про себя знаем, что в сегодняшнем мире мы не на таком высоком уровне, что каждая вещь, которую Всевышний сказал, для нас бы была вот таким буквальным запретом, как для простых евреев Бердичева 200 с чем-то лет тому назад. Поэтому, с вашего разрешения, у меня сегодня есть другая притча, которую мой отец очень любил рассказывать. И она как раз не про хасидим. Значит, опять-таки, я всегда, когда я такие истории рассказываю, и не знаю их только по книжкам, не знаю, или есть прямые их свидетели, то я предлагаю их воспринимать как притча, но притча уж больно хороша. История, которую я сейчас буду рассказывать, произошла в литовском городе Бриск. Теперь, кто немножко разбирается, так сказать, в еврейской религиозной истории, знает, что Бриск – это было место, где соблюдение Галахи было строжайшим. И боялись самого крохотного отклонения от Галахи. И брискеров, как говорят, или главный раввин Бриска был человек, который следил с необыкновенной пунктуальностью за выполнением каждой галахи. Так вот, было известно, что в Бриске есть группа, банда, зачем говорить группа, еврейских воров, которые с большим успехом грабили нееврейские дома во всем районе, а выйти на эту шайку полиции не удавалось. Но евреи между собой знали, что есть такая шайка. И вот у главаря этой бандитской шайки родился сын. И он пригласил Могила, как хороший еврей, сделать сыну обрезание на восьмой день. Теперь у Могила возникла проблема. Значит, принято, чтобы Могил участвовал в трапезе после брита, потому что это то, что называется «сеудат мицва». Трапеза, участие в которой считается мицвой. И Моэл обычно ест на этой трапезе вместе с родителями ребенка. Так вот, у Моэла возникла проблема, можно ли есть в доме людей, которые явно нарушают галаху в очень многих областях. Можно ли полагаться на их кашрут? Значит, он пришел с этим вопросом к раввину Бриска, а тот попросил, чтобы передали отцу ребенка, главе воровской шайки, что, значит, он его просит прийти для разговора к нему. Ну, уважение к раввину в те годы было заложено в ДНА каждого еврея. Тот немедленно пришел к раввину. А раввин его спрашивает, значит, вы занимаетесь кражами? Да, рыба, что делать? Такая работа. 100%. Я понял. Слушай, а вот если вам доложат, что в одной из деревень которые находятся на расстоянии, которое уже в шаббат проходить нельзя от близко, есть особняк какого-нибудь богача, который уехал. И, значит, там сейчас нет охраны, и вы в шаббат можете пойти и очистить этот особняк. Что делать? Работа такая, я же не знаю, ли он там не вернется домой в будний день. Да, мы, конечно, все и команды пойдем туда. Так, все понятно. А теперь вы пришли туда. Надо взломать замки. В шаббат это нельзя делать. Вы будете делать? Ну, что делать? Работа такая. И вот так он его расспрашивает, значит, и тот все время объясняет, что, конечно, все нарушения субботы, которые придется делать, они будут делать. Потому что такая работа, как же можно иначе? Раввин все это сидит, слушает, кивает головой, а потом ему говорит: слушай, вы же, наверное, бываете, когда вы так тяжело работаете и голодные, и усталые. Допустим, там на столе стоит вино, и лежат в кладовке запасы пищи. Вы это возьмете или нет? Этот командир шайки прям стал бледный, как полотно. В чем меня раввин подозревает? Я что, не еврей? Я буду пить яйнесах, гойское вино, и есть некошерную пищу? Как раввин может мне вообще в таком подозревать? Не дай бог, никогда в жизни мне дотронулись там до некошерной пищи. Он ему говорит: да, но ты только что спокойно объяснял, что вы нарушаете субботу. Он на него смотрит и говорит: раввин, вы что, не понимаете разницы? Это работа. А кашрут? Как можно? Какое отношение это имеет к нашей работе? Рав Мибриск позвал Мойла и сказал: можешь совершенно спокойно кушать на этой трапезе. Почему я рассказала эту историю? Опять повторяю, я ее слышала от своего отца неоднократно. Потому что, когда мы думаем о соблюдении, то нам представляется, так как мы вообще по своему мышлению видим все черно-белым, либо мы должны быть полными праведниками, либо мы можем быть полными грешниками, потому что если мы там что-то маленькое делаем, кому это важно, и это все равно не то, и какая может быть религиозная атмосфера и так далее. Так вот, в моих глазах эта история – это огромное утешение сегодняшнему еврею. И сегодняшним еврейкам, конечно, потому что оно говорит, что человек в каких-то областях может еще не дойти до того уровня духовного, который он видит для себя правильным и образцовым, но он от него очень далек. Но те вещи, которые он соблюдает, он может соблюдать старательно от всей души, продвигаясь и показывая Всевышнему и себе, и своим детям, что он очень старается, он хочет быть хорошим евреем. Теперь как это проявляется на практике в наших домах? И тут я буду говорить и о трепете, и о любви. Во-первых, Давайте договоримся. Мы еще не считаем себя способными соблюдать все. Но то, что мы соблюдаем, мы можем соблюдать всерьез. Что я имею в виду? Допустим, человек решил, что он хочет начать с чего-нибудь маленького и не очень сложного для него. Он решил омывать руки. Так надо же знать, как это делается. Значит, я беру и учу галахот, то есть правила этого. И я стараюсь то, что я делаю, делать правильным образом. Я советуюсь по этому поводу. Я слушаю урок, я читаю подходящую литературу. И когда видно, что человек к этой мицве относится серьезно, и он говорит своим детям, почему вот он это читает, почему он старается, то даже если это еще далеко не все, но видно, что человек старается то, что он соблюдает, соблюдать всерьез. И он это объясняет не страхом, что ему иначе потолок на голову обвалится или его ток ударит, а тем, что он знает, что так велит Тора, и Тора – это слова Всевышнего, он создает в доме атмосферу уважения к Торе и к Всевышнему. И меня тут спрашивали, я не помню, в какой программе Толдот я про это ответила, поэтому позволю себе повториться. Одна из наших слушательниц спросила, что делать, если, значит, есть сложность с тем, чтобы покрыть голову на работе, потому что место антисемитское и так далее. И она меня спросила насчет моих родителей. Так я ответила, что мама действительно покрывать голову на работе не могла, потому что никто в классе бы не сидел с береткой или с косынкой. Такого не было, и это бы выглядело сумасшедше. Но когда мама приходила домой, кажется, если ты на улице не покрываешь голову или в школе не покрываешь голову, какой смысл покрывать дома? Но дома мама всегда была в косыночке, что для нас детей говорила, что она это не делает на улице не потому, что это не галаха, не потому, что она к этому относится легкомысленно, а потому что это может нас выдать, и нет такой возможности. Так вот, когда то, что мы соблюдаем внутри дома, на глазах у наших детей, дети видят нашу старательность в этой области, с воспитательной точки зрения это замечательный шаг, это создает атмосферу. Может, мы еще что-то там не соблюдаем на 100%, но то, что мы уже соблюдаем, мы относимся к нему очень серьезно. Мы не делаем себе поблажек или делаем, но стараемся постоянно улучшить свое поведение в этой области и так далее. И мы учимся, и мы все время, вот в прошлый раз, в последние 5 минут задали вопрос, как донести до детей все то, о чем мы говорим. Я глубоко убеждена, что если дети будут видеть, что мы к изучению Торы относимся серьезно, то и у детей к этому будет постепенно вырабатываться другое отношение. Потому что если в свободное свое время, которого не так много, женщина садится слушать лекцию про правильное поведение в шаббат, про книгу Танаха, о вере, а не занимается какими-то более развлекательными вещами, дети начинают видеть, что мама видит это как что-то важное, папа видит это как что-то важное, что этот урок Торы для них полон смысла. По крайней мере, значит, родители не просто, у них, я извиняюсь, крыша поехала, и они с ума сошли. По крайней мере, есть какая-то база, на которой они свое религиозное поведение строят. И когда дети чувствуют, что у нас это серьезно, то это будет серьезно и у них. Теперь второе, и это в моих глазах уже больше имеет отношение к тому, проявляем ли мы дома любовь к религиозному образу жизни. Женщины, позвольте мне сказать, я глубоко убеждена, что из дома, в котором шаббат – это наказание, а праздник – это еще большее наказание, религиозных людей не выйдет, потому что дети сегодня не любят быть наказанными постоянно. Что я имею в виду? Если подготовка к шаббату превращается в комок нервов, если мы на крике, если мы все время раздражены, если перед Песохом родителей можно госпитализовать в отделение для буйно помешанных от криков, раздражения, недовольства и так далее, то шаббат и праздники становятся чем-то ужасно отталкивающим. Если атмосфера шаббата – это одно слово «нельзя», «нельзя», «нельзя трогать», «нельзя дышать», «нельзя смотреть», «нельзя повернуться», шаббат – это что-то отталкивающее. Если скромность – это один сплошной крик, как ты смеешь так одеваться, это не скромно, это отталкивает. Мы должны создать любовь к мицвот. И давайте в первую очередь создадим ее у самих себя. Самый минимум, к которому постепенно нужно себя приучить, это что шаббат – это день отдыха от повседневных забот. Теперь, я знаю, у меня когда-то был разговор с женщиной, которая мне сказала, я ненавижу шаббат. Я спрашивала, почему? А мне нечем занять ни детей, ни себя. Дети, значит, целый день балуются, морочат голову. И сама я читать я не люблю, я не знаю, что с собой делать. Знаете, я в первый момент даже растерялась, а потом немножко подумала и спросила, слушайте, миленькая, а чем вы в будни любите заниматься? Она помолчала, и мы очень быстро вышли на одно. Чем она занимается в будний день? И, значит, у вас три возможности угадать, и я предполагаю, что все понимают. Она живет в виртуальном мире, а детям она включает мультфильмы. Так вот, дети сидят напротив экрана, как заколдованные. Я всегда говорю, что экран потрясающий бейбиситер. Неважно, ребенок мультфильм понимает, не понимает, перед глазами что-то прыгает, бегает, краски меняются. Прелесть какая, можно мультики. Так можно целый день так сидеть. И мамочка наша занята виртуальной действительностью. Или делает то, что надо по дому. А тут это у человека отняли. Так вот, если мы начнем с самого простого. Кстати, это будет что-то потрясающее. Мы вернемся к дню общения до виртуального мира. Знаете, было в истории, не так давно, я это еще хорошо помню, время, когда дети разговаривали с родителем, братья и сестры разговаривали между собой, муж и жена в хорошем, нормальном доме разговаривали между собой. Сегодня все в одной позе. Все с телефончиками. Так, все туда вошли. Ах, какая прелесть. Так, все. Так вот, если мы вернемся к тому, что мы общаемся, этому, конечно, нужно учиться по новой, но это уже может наполнить наш шаббат смыслом. Теперь я тут только что получила вопрос, подростки не очень охотно хотят помогать в подготовке к шаббату. И я согласна. Но я думаю, что это очень зависит от того, что мы даем делать, с каким лицом мы даем делать, что звучит. Избавь меня от этой обязанности. Хоть на шаббат прибери свою комнату. В этом доме невозможно жить. Или я предлагаю сделать меню на свой вкус, давай вместе составим, выберем что-то вкусненькое, спечем, сделаем вместе. Не спечем, любят убирать, давайте это, украсить стол и сделать все, чтобы выглядело красиво, эстетично, давайте это. То есть в тот момент, что подготовка к шаббату перестанет быть в первую очередь наказанием родителей, наказанием самих себя, не в качестве родителей. И мы действительно будем радоваться этой подготовке, этот дух будет проникать и в души наших детей. Да, это работа. Давайте вообразим, что вы устраиваете какой-то прием для друзей детства. Большинство сделают его охотно, придумают что-то вкусное, постараются хорошо убрать квартиру. Люди, которые от этого испытывают напряжение, давайте сведем это к минимуму. Нигде не написано, что детская комната должна быть убрана к шаббату. Если это приводит дома к нервозу, не надо, давайте обойдемся без этого. Да, будет шаббат, а в детской комнате будут разбросаны игрушки. Рассказать вам что-то по секрету, в течение дня они все равно там будут разбросаны. любим когда-то походить вместе, погулять, давайте сделаем это. Любим сесть, поиграть в настольные игры, давайте сделаем это. Но сделаем, что это день отдыха и семьи. И да, любим выспаться и отдохнуть, давайте сделаем и это, потому что и это же нам мешает. Телефон, мы сидим до невозможности, до рассвета в этой виртуальной действительности. Попробуем один день в неделю пожить нормальной жизнью. В тот момент, что это будет проходить с любовью и в хорошем настроении, это уже будет влиять по-другому. Я когда-то читала несколько свидетельств людей, которые бывали в доме у рава Авраама Равица, зихроно левраха. Кто он был такой? Он был преподавателем в ешиве, позже он стоял во главе ешивы для Баала и Чува, а потом его рав Шах Зацал отправил в Кнессет, в израильский парламент, как представителя еврейской религиозной партии. Но люди, которые через них сделали чуву, рассказывали, что там дома было самое страшное наказание. Кстати, семья 12 детей. Кто плохо себя вел, не помогал на шаббат. Раз ты такой, ты не можешь участвовать в семейной подготовке к шаббату. И звучит как сказка, но я чересчур много свидетельств от людей читала. То есть сумели до детей донести, что подготовка к шаббату – это наша большая семейная радость и наше общее дело. Теперь я на такие высоты не претендовала никогда. Но у нас это был день, когда мы все, поделив работу, пели хором несколько часов. Пели все на свете. Так и еврейские песни. Так, но детям это доставляло огромное удовольствие, работа так продвигала.
Рабанит Цыпова, зачитать вопрос?
Сейчас я думаю, что мы его первым пустим после. Я хотела еще несколько слов сказать. Так вот, смотрите, давайте выберем на любом уровне. Вот возьмем ту же мицват сниюта, которая столько говорит. Давайте поймем, что с одной стороны женщина или девушка, которая до сих пор ходила в майке и в шортах, когда она решает, что теперь она вместо этого оденет какую-то рубашку с рукавом, пусть даже выше локтя, и брюки, а не шорты, и только так будет ходить, а вот это осталось в прошлом, эта женщина сделала величайший шаг к скромности. Пусть она еще не покрывает голову, пусть еще у нее декольте, но она всеми силами себе самой говорит: раз нужно быть скромной, я постараюсь ходить более закрыто, чем я это делала до сих пор. И если она это говорит своим детям и вводит дома эту атмосферу, то она показывает своим поведением, что это уважение к Всевышнему. И она может детям сказать, и в моих глазах это абсолютно легитимно, что я не могу себя пока заставить ходить, как я вижу вот этих религиозных женщин. Но я решила для себя, что еврейская женщина выглядит более скромно, чем я ходила до сих пор. И я скажу наоборот. А вот если женщина, которая ведет религиозный дом, она как только приходит домой, она, так сказать, с удовольствием себя все сбрасывает и говорит, я же наконец дома, а не на улице. Так, может, она галаху до какого-то уровня не переступает. Но что она говорит своим детям? Без слов, не надо это подчеркивать словами непременно. Я мучаюсь, когда я соблюдаю галаху. Вот, наконец-то, от нее можно отдышаться и отделаться. Так вот, давайте, если мы хотим продвинуть наши дома к атмосфере еврейского духа, давайте каждая задумаемся, в чем у себя в доме я могу показать, что я хочу выполнять волю Всевышнего не из страха, что он меня накажет, если я буду вести себя по-другому, а из-за того, что Царь мира, который для меня делает столько хорошего и замечательного, мне это повелел, как и другим евреям. И я стараюсь, насколько могу. Если это будет в атмосфере, атмосфера дома будет вести к еврейскому. Постепенно, еще. Если атмосфера дома будет как бы отделаться от этого злого полицейского с минимальными утратами, кинем ему какую-нибудь взятку, лишь бы он смотрел в сторону и не наказывал, я не уверена, что дети будут заинтересованы продолжать такой путь. То Галит, я готова к вопросам.
Да, спасибо большое. Вот вопрос очень длинный, я его своими словами скажу. Ситуация такая, в семье есть гиперактивный ребенок, и ребенок не может успокоиться, пока кого-то не заденет и не устроит скандал из этого. И это очень мешает, мешает атмосфере. И автор вопроса говорит, что даже когда этот ребенок по каким-то причинам не дома, то трапеза и шаббат проходят так замечательно, что просто вот не понимают, что делать в этой ситуации.
Во-первых, все родители, у которых есть гиперактивные дети, позвольте сказать вам, вы все герои, если вы этих детей выдерживаете. Потому что гиперактивный ребенок – это очень-очень непростое воспитание всем нашим воспитательным принципам. Как мне когда-то сказала одна женщина, у которой из 5 детей у 4 диагноз, что они дети гиперактивные. Она говорит, я слушала лекции о дисциплине и говорила себе, почему я такая ужасная мама, такая слабохарактерная, ничего не могу и так далее. Так, потому что, она говорит, только со временем я поняла, что это не я, это наш дом. Так вот, я с ней абсолютно согласна. Во-первых, это трудно. Очень трудно. Во-вторых, и здесь, позвольте, я скажу что-то. Такой ребенок обычно знает, что он плохой. А тогда все идет по принципу. Вот я вам сейчас всем докажу, что я плохой, вы со мной справиться не можете. Вы мною будете заниматься, я вам всем покажу, кто я, что я и что есть. Теперь, то, что может немного помочь. Во-первых, я крайне рекомендую, чтобы именно он сидел либо возле папы, либо возле мамы, немножко сбоку от остальных детей, так, чтобы не очень можно было всем, всех лупить, тянуть и мешать без правил. Раз. Два. Может быть какое-то положительное занятие именно у этого ребенка. То есть, если, скажем, он хорошо поет, он выбирает, что мы сегодня поем, и он солист. Если он умный, толковый и знает какие-то интересные вещи, то он рассказывает Двар Тора или он преподает какой-то... Двар Тора – это какое-то высказывание истории, которое он услышал в школе, или какой-то пример, или еще что-то. Если он умеет там что-то быстро сделать, например, он тот, который отвечает за то, чтобы снять всю посуду со стола и вернуть быстрее всех, и за это он получает особую премию в шаббат. Короче, очень важно попробовать поискать, чем его можно было бы занять. Кроме того, не надо его заставлять сидеть за столом. Съел, он может встать и уйти играться, потому что сидеть на одном месте спокойно и организованно его раздражает, так он начинает делать веселую жизнь себе и всем окружающим. А что касается остальных детей, то ничего не поделаешь, совершенно необходимо говорить в открытую, почему ему позволяется что-то другое. И мы объясняем и ему, и всем, что такое гиперактивность. И да, вот так как один человек без очков не может читать книгу, несмотря на то, что другие все видят, не дай бог человек, у которого плохой слух, нуждается в слуховом аппарате, а ему нужно бегать и прыгать в то время, что мы спокойно можем сидеть за столом и получать удовольствие от трапезы. Есть проблема, и мы относимся к его проблеме с пониманием. Он неплохой, он гиперактивный. Галит, вас не слышно.
Спасибо. Спасибо большое. Единственное, что я хочу сказать, что у нас следующий четверг утром будет, это 20, по-моему, 19 число будет, 19.08. У нас будет Рабанит Хая Кушнир, специалист по гиперактивным детям и синдромам дефицита внимания, и будет целый эфир посвящен этой проблеме. Пожалуйста, следите за информацией, подключайтесь. Вопрос. А если муж в телефоне в субботу, муж не хочет соблюдать, и детей это тормозит, соблюдение, а я стараюсь поддерживать еврейскую атмосферу дома. Что мне делать? Муж еврей, но часто отказывается соблюдать. Москва, спасибо. И также я видела здесь продолжение этого вопроса, что пишет автор, что она водит детей в синагогу, на праздники, на занятия. И очень-очень переживает, чтобы дети были евреями, остались евреями.
Значит, дорогая слушательница, которая написала этот вопрос, вы мать-героиня, это во-первых. любая женщина, которая старается дать дома еврейский дух, несмотря на то, что вторая сторона ее в этом совсем не поддерживает, она в моих глазах мать-героиня. Но так как дети все равно понимают ситуацию, то и об этой ситуации я рекомендую разговаривать вслух. То есть, что вы верите в Всевышнего, вы верите в еврейские традиции, а папа нет, вы не можете... Одну секунду, я не хочу этот шум. Алло. А Виталий, я не могу, я посреди лекции. Так вот, папа, конечно, смотрите, во-первых, там не было указано возраст детей. Если дети совсем маленькие, то не стоит говорить о разногласиях, так? Но если это уже дети, пусть даже младшего школьного возраста, я думаю, что это потрясающий урок, что люди бывают разные. И я не могу заставить папу делать какие-то вещи против его согласия, но я хочу вам дать важные вещи, которые по-другому получить нельзя. И я очень надеюсь, что со временем и папа поймет, что эти вещи важные. А пока он это не понимает, мы это делаем сами и повсегда предлагаем папе, если он хочет присоединиться к нам. Теперь, как жена, я предлагаю, что в тот момент, что муж даже просто делает одолжение и садится вкусно покушать, не забыть сказать: спасибо большое, мне было так приятно, что ты разделил с нами шабатную трапезу. А вот насчет того, что человек, скажем, садится за стол с телефоном, я бы сказала, что смотри, я уважаю тебя, не говорю детям про тебя ничего плохого, не насилую тебя, но, пожалуйста, уважай меня. Вот это мой островок шаббата, не заходи туда с телефона.
Спасибо. Автор уточнила 6 и 7 лет. Спасибо.
Я 6... думаю, что я бы уже разговаривала о том, что я выучила вещи, из-за которых мне хочется жить вот так. И я думаю, что так правильно. А папа, к сожалению, пока с ними не согласен. Но я хочу, чтобы вы с этим познакомились. И то, что всегда помогает, это молиться и за мужа, и за детей. И показывает, что вам доставляет радость, когда они идут по этому пути.
Спасибо большое. Сейчас я... спасибо, нас благодарит автор вопроса. Так. Здесь вот такая реплика, тут благодарят вас за уроки. И говорят, что спасибо за бесценные для моей души уроки, девочки. Это первый Элюль, который имеет для меня значение. Элюль тфилы и веры. Только благодаря вам, дорогая Рабанит Цепора.
Я думаю, что не только благодаря мне, а благодаря Всевышнему и Толдот Ешурону, и Галит. Спасибо всем. И это очень приятно слышать, что люди ищут для себя, как приблизиться к Всевышнему.
Спасибо большое. Я хочу сказать, что у меня сегодня очень плохо работает компьютер, и я не могу ходить по соцсетям, поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы, и вы нас смотрите сейчас в соцсетях, пожалуйста, перейдите к нам в Zoom и задайте свой вопрос. И я с радостью его озвучу. Или напишите мне на WhatsApp. И также я хотела поблагодарить вот нашего автора, и очень приятно получать обратную связь с вами, то есть рассказать, что, может быть, вашу историю, что для вас стал Zoom, наши уроки, что было для вам, вот помогло вам, или наоборот, вы бы хотели еще что-то важное для вас темы. Опять-таки напоминаю, что сегодняшний урок это был вытек из вопроса, который вы нам прислали. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами постоянно на связи. Нам это очень-очень важно. Для этого мы и делаем зумы, а не просто выставляем видеоуроки записанные.
Галит вас просит.
Да, мой WhatsApp. Сейчас я пришлю свой номер телефона. Те, кто смотрит в соцсетях, в шапке, посмотрите, я там написала мой номер телефона, а для всех остальных я сейчас пришлю. Дорогие наши слушательницы, вы также можете задать лично свой вопрос. Для этого вам надо поднять руку, и, пожалуйста, вы можете озвучить свой вопрос. Так, я сейчас одну секунду, я напишу свой номер телефона. Да. Ой, что-то у меня не работает. Ладно. Дорогие женщины, давайте вы мне сейчас помогите, потому что я отвлекаюсь и не могу сосредоточиться.
Ну, женщины, с вашего разрешения я пока зачитаю вопрос, да, потому что Галит занята. Вопрос такой. Если у дочки 16 лет есть нехорошие подружки, одеваются нескромно, красят ногти, ходят с распущенными волосами, дочку к ним тянет так, что она ни в коем случае не согласна с ними расстаться. Мы боимся плохого влияния, так как, хотя дома сильно ничего не проявляется в поведении, так как она знает, что есть границы, как можно ее оградить от плохого влияния? Значит, давайте начнем вот с чего. Первое, не будем нашей девочке говорить, что у нее нехорошие подружки. Будем ей говорить, что ее подружки не соблюдают галаху так, как мы считаем, что нужно. Это огромная разница, потому что любой девочке очень тяжело слушать про своих подруг, что они плохие, и это уже делает, что нет настроения к этому прислушиваться. Второе. Видимо, девочка видит в таком виде проявление красоты и эстетики. Я опять возвращаюсь к тому, что нельзя, чтобы у девочки скромность связывалась с ощущением, что я некрасива. Я вот всегда вспоминаю, как Рабанит Хава Куперман рассказывала, что ее папа говорил, что красивый, аккуратный маникюр с бледно-розовым естественным цветом для женщины украшает ее. А когда это яркая краска, это вульгарно и это отталкивает. Так вот, если мы научимся разговаривать с дочками вот так, то есть будем говорить, посмотри, мы хотим, чтобы ты была по-настоящему красива. А это поведение, оно, правда, сегодня на улице очень принято, но оно вульгарно. Может быть, она с нами будет спорить и говорить, что мы очень старомодные, не примет это вслух. Вслух вообще ничего, что родители говорят, не принимается. Но потихоньку это заходит и западает. Еще год, еще два. Теперь, если мы видим человеческие качества этих подружек, и ей не говорим, мы понимаем, что тебя к ним притягивают, потому что они вот так нескромно выглядят, а скажем, потому что тебе с ними весело, или потому что вы хорошо проводите время, или еще что-то. Они почувствуют, что мы видим этих девочек, ваша дочка почувствует, что мы видим ее подруг, а не только ходячие эталоны нескромности. И пока она дома ничего такого сама не делает, если мы вместо того, чтобы говорить ей о наших страхах, чтобы ты с ними будешь крутиться, с кем поведешься и от того и наберешься, мы им будем говорить, как мы ценим то, что несмотря на то, что твои подружки, их граница гораздо дальше того, что мы дома позволяем. Ты из уважения к нам, из уважения к Всевышнему, из скромности ведешь себя так хорошо, поверьте, потихоньку, не в том темпе, о котором вам мечтается, но это будет влиять.
Спасибо большое. Тут наш автор следующего вопроса говорит, что он не по теме, а мне кажется, он очень по теме. Спрашивает, как мотивировать себя вставать пораньше, чтобы успеть помолиться шахарит?
То я тут вижу имя, а так разрешите, я обращусь по имени. Уважаемая Ривка, вы не написали, сколько часов вы спите ночью. И разрешите сказать так. Если вы мама маленьких детей, то Всевышний будет очень рад, если вы урвете себе поспать лишний час, даже если из-за этого у вас не получается как следует помолиться шахарит. Постарайтесь тогда вместо этого найти окей, я вижу, нет, я девушка, живу в общежитии, спасибо. Тогда я скажу вот что. Пока вы будете для себя это воспринимать как обязанность, надо встать и помолиться, вам будет очень сложно. А если вы себя сможете приучить к мысли, что это у вас возможность поговорить с Всевышним и попросить его, чтобы он был с вами, помог вам и позаботился о вас, то у вас будет лучше получаться. Кроме того, не ставьте перед собой задачу сразу молиться шахарит, а скажите себе то, что я раньше сказала, я хочу один раз в день помолиться. Не получилось на шахарит, я это сделаю позже. Я это сделаю днем с минхой. Не было времени и для этого лечь спать позже готова любая девушка. Помолитесь вечером аравит. Но приучите себя, что вы раз в день обращаетесь к Всевышнему со всеми своими просьбами.
Спасибо большое. Рабанит Цепора, как вы как-то вы приводили пример красивого магазина, когда люди заходят туда, и им приятно, и они покупают предложенные товары. Исходя из этого, вы говорили, что иудаизм должен стать привлекательным брендом. Вы могли бы еще привести примеры, как представить иудаизм детям привлекательным?
О, одну секунду, я уже отвечаю. У нас тут спасибо, я стараюсь молиться два раза в день. Ривка, тогда мне остается перед вами просто встать с огромным уважением, потому что у меня больше одного раза в день на практике не получается. Старайтесь и в дальнейшем. Окей, а теперь вернемся, как представить нашим детям иудаизм. Я советую, выберите то, что вы сами любите больше всего. То есть для каждого человека, я надеюсь, что есть что-то, что его самого привлекает, в соблюдении заповедей. Если, не дай Бог, он это все расценивает как одно сплошное наказание для себя, то, конечно, очень трудно это представить как что-то заманчивое. Но то, что вы сами любите соблюдать, поделитесь этим удовольствием собственными детьми. То есть я когда-то читала воспоминания одной Баалат Тшува, она там говорит, что она как раз начала с скромной одежды. Она говорит, я вдруг с колоссальным удовольствием освободилась от обязанности выставлять свое тело перед посторонними мужчинами. Мне, говорит, нравилось ходить скромно одетая, но до этого я была странная в обществе, а теперь я стала религиозная. Так если я полусумасшедшая, это было частью моего помешательства. Так вот, такая мама вполне может описать дочкам, как она себя чувствует, более вдохновленной и, как я бы даже сказала, человеком более высокого статуса, когда она скромна и красиво одета, потому что я думаю, что я никому не должна объяснять, что в местах, которые себя уважают, люди не приходят полуголыми. Так, люди, которые любят субботу, могут сделать из субботы праздник для собственных детей. Человек, которому нравится молиться, может поговорить с детьми и приучить их, какое это великое счастье, что мы можем поговорить с Всевышним. То есть в той области, которая мне самой нравится, давайте донесем это до детей. Я люблю выполнять какие-то мицвот бенадам лехаверо, связанные с другими людьми. Мне нравится, скажем, пойти навестить человека, который нуждается в помощи. Давайте привлечем наших детей к этому. Дети наши боятся этого человека, какая-нибудь бабушка, которая выглядит страшненько, которую мы навещаем, не выберем именно это. Но если у нас есть милая, хорошая бабушка-соседка, которую мы приглашаем к себе на трапезу, мы можем объяснить детям, какую великую мицву мы выполняем и так далее. Я всегда вспоминаю, я думаю, что, наверное, почти все, кто с нами сейчас общаются, читали в том или ином варианте книгу Рабанит Рухамы Шайнин «Зихрона Левраха» «All for the boss», «Все для босса». Кто не читал, очень рекомендую. Очень интересная картина Америки 100 лет назад, Польши в ешивной атмосфере, ешиват мир до войны и так далее. Но она там рассказывает, что ее отец славился своим гостеприимством в Нью-Йорке. И все раввины, которые только приезжали, гостили у них, потому что могли положиться на уровень их кашрута и так далее. Так вот, они как-то, значит, должны были куда-то дочка с мамой пойти, и для дочки это было редким удовольствием. И отец позвонил, телефона не было. Прибежал домой и сказал, что у них будет большая группа важных гостей. Поездка отменилась, потому что нужно было сготовить для гостей. И девочка чувствовала себя ужасно несчастной. А отец ее подозвал и сказал: смотри, говорит, у тебя ошибка. Ты себя представляешь несчастной, а на самом деле ты самая богатая. Богатый человек – это такой, у которого есть акции редкого товара. Так вот, говорит, акции гостеприимства в Нью-Йорке, они в нашем доме. И ты самая богатая этой мицвой. И девочка говорит, что она убедилась. Теперь, почему она убедилась? Потому что папа это говорил, когда он в это верил. Потому что я не сомневаюсь, что у папы блестели глаза. Потому что папа чувствовал, что гостеприимство для него – это удовольствие. Все то, во что мы искренне верим, искренне ощущаем, и мы с этим счастливы и довольны, нам даже особо говорить не надо, наши дети это ощущают. Я извиняюсь, я приведу пример из совершенно другой области, не из иудаизма. У нас дома было строжайшее правило, что клянчить нельзя. Клянчить называлось выпрашивать: мама, купи, папа, купи. Все, что детям нужно, папа и мама покупают. Так как мои родители были глубоко убеждены в этом правиле, то это убеждение мы, как дети, восприняли. Хотите верьте, хотите нет. Когда я ходила со своими детьми в магазин, у меня никогда ничего не клянчили. Так, это было понятно, что так это не работает. Мне в жизни не пришлось бы это вкладывать какие-либо усилия. Видимо, мое стопроцентное убеждение передавалось детям.
Спасибо. Следующий вопрос. С чего можно начать делать в месяц Илюле, чтобы и детям было примером, и пользой для себя? Спасибо большое.
Во-первых, что-то очень маленькое, что продержится. Но действительно маленькое. Во-вторых, опять вопрос, каков возраст детей, если на это можно быстро ответить, мне будет легче посоветовать, чтобы и детям было. И...
пока наш слушатель...
Окей, секунду. Так я пока отвечаю, не отвечаю, я вижу, что подняли руки, но я отвечу так. Во-первых, предложение, которое, по-моему, поможет всем. Давайте благодарить друг друга за то хорошее, что нам сделали. Вот, скажем, поделился вафлей, всей семьей говорим спасибо. Так? Мама дала обед, говорят спасибо. Ребенок принес мне тапочки, говорят спасибо. Начнем замечать те маленькие вещи, которые наши близкие делают, и говорят спасибо. И тогда можно закончить день тем, что мы говорим спасибо Всевышнему за что-то хорошее, что было в этот наш день. Я думаю, что это совершенно изменит атмосферу в любом доме.
Спасибо большое. Прежде чем я дам возможность задать вопрос, здесь просто пришел вопрос, мне кажется, продолжение вопроса предыдущего. Ребенок надеется получить что-то за выполнение мицвы. 6 лет. Как реагировать?
Во-первых, вопрос, что такое что-то. Если что-то – это похвала, несомненно. Если что-то – это конфета, в 6 лет тоже хорошо. Если это какой-то знак внимания, еще лучше. И давайте поймем, как мы всегда говорим, пусть делают во имя награды, для того, чтобы это вошло в привычку.
Спасибо. Анна, пожалуйста, вы можете говорить.
Шалом, уважаемая Рабанит Ципура. У меня про цдоку вопрос. Вот я живу, ну, как бы в России, Калининградская область, и налоги здесь заплатила достаточно большую сумму. И вот буквально сегодня пришло такое вот известие, что они решили именно эти налоги, которые заплатил НДФЛ, ну, это не на уровне у меня лично, а направить на помощь больным детям. Ну, вот как бы это можно считать, ну, я обрадовалась, что это как бы как. Пусть даже русским детям, но это все равно можно, что я Всевышнего попрошу, чтобы он как сдоку, и вообще зачтется мне это как сдока, спасибо. Ну, это не касательно сдоки, которую я должна отделять, это касательно просто вот тех налогов, которые я вот честно, ну, вот, покажу.
Конечно, не... Конечно, вы можете попросить Всевышнего, чтобы он вам это засчитал как цдаку. Если вдобавок к этому вы еще и даете цдаку, то что
конечно.
Вы, так то, что вы рады, что это идет на хорошую цель, это просто прекрасно. И скажите Всевышнему, что вы теперь очень рады, что вы заплатили этот налог. Ваша радость сделает этот сдакой.
Спасибо. Так я уже сказала, я поблагодарила и маме, маму обрадовала. Спасибо вам большое.
И вам.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Да, есть дополнение, что автор предыдущего вопроса дополнила что-то материальное купить, игрушку, например. Это то, что просит 6-летний ребенок за мицву.
Так вот, смотрите, вопрос величина мицвы и величина стоимости игрушки. Потому что если за каждое нетилат ядаем нам придется покупать набор плеймобиля, то я боюсь, что мы просто как родители не выстоим в этом. А вот если мы делаем мифца, то есть, значит, программу, по которой ребенок при помощи выполнения мицвы зарабатывает эту игрушку, то я думаю, что это прекрасная программа.
Спасибо. Следующий
вопрос. Тут был вопрос насчет масок на сам. Подоходный налог, можем ли мы его считать на цдаку? К сожалению, наше правительство всеми силами лишает нас такой возможности. Потому что если мы теперь отнимаем поддержку у бедных и даем ее арабам для того, чтобы они поддерживали правительство, то трудно назвать это цдакой в моих глазах. Если бы эти деньги были направлены на социальную помощь бедным, так ее сейчас всеми силами пытаются отнять. Ну ладно, мы не будем дальше политикой и нашим замечательным правительством заниматься.
Спасибо большое. У нас вот такой длинный вопрос. Я даже не знаю, уложимся ли мы в эти последние 10 минут. Ну, я попробую зачитать вопрос. Вопрос про компьютерные игры. За время карантина приобрелась привычка играть на компьютере. Вначале это было как приз за хорошую учебу, особенно по Зуму, но этим летом это перешло в часть рутины. Вопрос первый. Как можно преодолеть это желание, если оно на уровне привычки, даже у взрослых в семье? Второе. Как правильно работать над уменьшением этого влечения? Третье. Можно ли справиться самостоятельно или только со специалистом? Спасибо.
Вопрос очень хороший. Попробую ответить так. Компьютерные игры затягивают, это совершенно понятно. Вопрос, какую часть нашего времени мы этому посвящаем. Если это уже, знаете, есть рутина, человек мне может сказать, что он хочет успокоиться за компьютерной игрой, или он свой азарт там. Если это отнимает, скажем, точно так, как я бы делала какие-то дыхательные упражнения 15-20 минут, так, или полчаса максимум, или йогой бы занималась, я бы с этим не воевала. Так как об этом говорится, у меня начинает возникать странное подозрение, что речь идет о том, что часами сидят за компьютерными играми. Так вот, пока мы сами для себя не понимаем, что это убийство времени впустую, то я сильно сомневаюсь, что у нас будет достаточно мотивации себя ограничивать. Поэтому в моих глазах начало – это сесть и побеседовать всей семьей, что надо проверить, сколько времени в сутки у нас уходят на компьютерные игры, и что все честно записывают, сколько времени они за этими играми просидели. Начнем с взрослых, с папы и мамы. Так, если мы видим, что это выходит за час, то ясно, что мы убиваем время, а, как известно, из всех ресурсов это единственный, который никак нельзя возвратить. Если мы после этого можем составить план, что хорошего мы могли бы сделать с временем, которое освободится от компьютерных игр, как семья, как родители, как дети, подростки или маленькие дети, то и этот план мы готовы выполнять, то можно договориться о том, что если мы себя ограничиваем, то мы вот делаем какие-то полезные, приятные нам вещи в это время. Если из такого договора что-то получается, значит, нам еще не нужен специалист. Если ничего не получается, значит, у нас уже начала вырабатываться зависимость. Зависимость – это разговор специалиста.
Спасибо большое. Да, это уже все. Все, дорогие наши слушательницы, давайте мы уже тогда сегодня будем заканчивать. Осталось последние 5 минут. Я еще раз повторяю, соцсети. Я не могу проверять ваши комментарии и вопросы. Сейчас я проверю только свой WhatsApp. А, вот что-то есть. Сейчас, одну секундочку. А, нет, это про другое. Так. Все, вот нас уже благодарят, Рабанит Цепора, смотрите, вам пишут спасибо большое. Действительно, огромное спасибо. Я думаю, что этот урок был очень важен и очень нужен. И мы с ним услышали и задумались, и поняли, что действительно создать, что надо помнить, что за нами всегда смотрят наши дети. И наши дети, они дома. И даже если закрыта дверь, и нас не видит никто, то все равно надо помнить, что как это важно. И это цена воспитывает наших детей.
Разрешите мне, я на этой неделе слышала аллегорию, от которой я была так растрогана, что мне плакать захотелось. Она элульская, и я хочу с вами поделиться. Был у царя сын, который ушел от него далеко-далеко, за сотни миль, и позвал его папа к себе назад. А сын сказал: «Ой, папа, я ушел так далеко, что у меня уже нет сил возвращаться». Сказал ему царь: «Отец, а ты вернись назад сколько можешь, а я к тебе выйду навстречу». Вот это смысл месяца Элул. Давайте все решим, что мы делаем какие-то шаги к нашему отцу-царю. Берем наших детей за руки и вместе с ними идем к нему. А он выйдет нам наружу, я обещаю, он обещает. Кстати, человек, который мне этот мидраш привел, сказал, что это не аллегория последних лет, она у мудрецов еще приводится в мидраши.